получасом ранее. Ночной проспект. Поздно, далеко за полночь. Огни в домах давно погасли, лишь помигивают в тумане фонари. Не электрические, как в центре, а допотопные газовые. Да ярко сияет лампионами вывеска ипатистского клуба. Кабаре вот-вот закроется. Музыки изнутри уже не слышно, но голоса еще доносятся. Публика разошлась далеко не вся. Из дверей вышли трое. Поэт-декламатор и его ассистенты. Селен вдохнул сырой воздух и брезгливо скривился. Перебросил через плечо длинное кашне, раскурил сигарету. Пока он проделывал все это с монументальной неспешностью, как и подобает кумиру, Аспид звонко отбил по тротуару чечетку. Ожидание давалось человеку-змее с трудом, гибкое тело требовало движения. Мим снял свой чешуйчатый костюм, и невысокий жилистый в куртке с поднятым воротником и нахлобученной на глаза кепке был похож на уличного подростка. Люба тоже переоделась в скромное коричневое платье. Голова по спартанской моде военного времени была покрыта платком с узлом на затылке. Рядом с преувеличенно элегантным Селеном, сверкающий цилиндр, трость, белый шарф до колен, танцовщики смотрелись челядью, сопровождающей большого барина. Так оно в сущности и было. Перед рассветом в конце Большого проспекта найти экипаж непросто, и Селен требовал, чтобы помощники находились при нем до тех пор, пока не остановят извозчика. Или, если очень повезет, быстрый таксомотор. За это поэт позволял спутникам развлекать себя разговором. Мим, правда, больше помалкивал, зато Люба стрекотала почти без остановки. Селен любил, когда рассказывали, какое впечатление произвело на публику его выступление, с интересом выслушивал и клубные сплетни. «Нет, нет и нет», — сказал он, дав Любе поговорить с минуту, — «клуб портится на глазах. Я посылаю в зал грозовые разряды, но не чувствую резонанса. Молнии уходят в землю, как через громоотвод. К нам стало ходить слишком много всякого планктона. Чего стоят сегодняшние мещанские пляски? Я велю Мефистофелю больше не пускать этого пошлого топера из Костромы». Он только вначале поиграл немного, а потом все я заступилась за новенького, честная Люба. «Смотрю, всем нравится. Я когда по музыкальной эксцентрике служила, много всяких мелодий разучила. Но если вам не нравится, я больше не буду и Арику скажу». «Желтоблузник пошел провожать Алину? Или мне это показалось?» — высокомерно спросил поэт. «Что ты вообще знаешь об этом субъекте? Наверняка ведь что-нибудь разузнала». Хотела ему Люба ответить, но тут из ближнего переулка раздался лихой разбойничий свист. Из-за угла высунулась голова в низко сдвинутой шапке, спряталась обратно. Мим быстро огляделся, будто зверь, уловивший запах опасности. Вокруг не было ни души. Нимб газа трепетал вокруг столба. «Ну что ты встал?» — капризно сказал Селен. «У меня отсырели воротнички. Найдут мне, наконец, экипаж». Неприятный тип этот Армагеддон. Глазами так и стреляет. Чем он мог заинтересовать Алину? Я всегда полагал, что у нее есть вкус. У него улыбка хорошая. А еще я заметила, что именно заметила Люба в новичке, так и осталось неизвестным. Из зыбкого воздуха, из мутной темноты выкатилась приземистая, неестественно широкая, почти квадратная фигура. Свет от фонаря упал на жуткую харю, сверкнувшую железным зубом в ощеренной пасти. «Честная публика! Сердечно извиняемся! Гоп-стоп! Котлы, лопатнички, пожалуйте, и одежку скидывайте! Ночка теплая, летняя, не замерзнете!» Квадратный был в картузе, русской рубахе под засаленным пиджаком, над голенищами сапог пузырились вислые штаны. Он сделал рукой широкий издевательский жест, как бы приглашая дорогих гостей, повернул кисть, из нее с пружинным лязгом выскочило страшное заостренное лезвие. Сзади раздался шорох, откуда ни возьмись явились еще два молодца. Усатый да небритый. Эти не улыбались, но свое бандитское дело знали. Первый со спины обхватил Селена за горло, второй точно таким же манером взял в зажим Аспида. «Тихо, дамочка, закричишь, нос отчикаю!» — предупредил железнозубый Любу. «Сумочки у тебя чего? Дай сюда!» Но сумки танцовщица не отдала, и ужасной угрозы не испугалась. Отпрыгнула с тротуара на мостовую, хоть и с места без разбега, но на добрую сажень. Повернулась и с удивительной скоростью побежала назад в сторону клуба, громко крича: «Караул! На помощь!» Грабителей было не трое, а больше. Поодаль в темноте прятались по меньшей мере еще двое. Они растопырили руки, пытаясь схватить беглянку, но Люба увернулась и от одного, и от другого. Бежала она не так, как обыкновенно бегают женщины, неловко вихляя бедрами и отбрасывая ноги. Бывшая циркачка задрала подол выше колен и отстукивала по булыжнику каблуками со сноровкой спортсмена, рвущегося к финишу. «Помогите! Сюда!» Не по зубам разбойникам оказался и человек-змея. Он изогнулся, обхватил усатого налетчика за голову и с резким выдохом швырнул через себя. Тот смачно приложился о камни и в дальнейших событиях не участвовал. А события разворачивались стремительно. Аспид ударил квадратного человека носком ботинка по руке, выбив нож. «Держи его!» — крикнул Железнозубый. Из черного зева подворотни выскочили еще двое в кепках, молча кинулись на мимо. Бежать ему теперь было бы вроде некуда. Трое спереди, трое сзади. Но Аспид убегать не стал. Он вскочил на водосток, быстро перебирая руками, начал карабкаться вверх по стене двухэтажного дома. Моментально оказался наверху, перевалился через край крыши и исчез. «Вот зараза!» — плюнул квадратный, подбирая нож. «Сема, и ты, штурм, через чердак на крышу!» Остальные бандиты молча, сноровисто рвали с оцепеневшего Селена одежду. Не прошло и 5 минут, как по проспекту со стороны клуба прибыла спасательная экспедиция. Впереди, показывая путь, бежала Люба. За ней 7-мильными шагами громыхал огромный Мефистофель. На его правом кулачище сверкал шипами стальной кастет. Далее с воинственными криками поспешила целая толпа мертвецов, привидений и исчадий ада. Всякий нормальный налетчик, узрев этакую страсть, закрестился бы и навсегда отрекся от своего грешного ремесла. Но бандитов на месте преступления уже не было. Они растаяли в том же ночном тумане, что их породил. Под фонарем, стуча зубами не столько от холода, сколько от нервов, стоял раздетый до нога Селен. Из туалета на нем осталась лишь висельная веревка вокруг шеи. «Помогите!» Раздельно в 4 слова сказал поэт и заплакал. В подворотне. Темная подворотня. В ней совсем ничего нельзя было разглядеть, если бы с двора не просачивался слабый электрический свет. Там над подъездом горит лампочка. Запах кошек и еще недорогого табака. Это бедно одетый человек, нетерпеливо прохаживающийся взад-вперед, курит папиросы люкс. Достал из кармана часы с фосфорицирующими стрелками. Вздохнул. На улице послышался звук торопливых шагов. В подворотню вошла целая группа людей, очень подозрительной наружности. Мирный обыватель, столкнувшись с такой компанией в темной подворотне, напугался бы, но курильщик, наоборот, обрадовался. «Ну что, братья-разбойники, докладывай, Саранцев!» «Можешь закурить и докладывай». «Благодарствуйте, ваше благородие». Невысокий плотный Саранцев зажег папиросу, блеснул железный зуб. «Похвастать нечем. Виноват. Вели от выхода 3, согласно описанию. Я обрадовался. Все вместе, удобно потрошить. Только рано радовался. Актерка удрала. Это б еще полбеды. Плохо, что вертлявый по стене, как таракан, ушел. Не догнали. Здорово дерется, сволочь. Взяли только Потлатова. С него сняли все, даже подштаники». Старший филер обернулся. «Давай барахло!» Разложили добычу прямо на камнях. Стали осматривать и ощупывать, светя в 3 фонарика. Ротмистр Козловский заглядывал сверху. «Нет пластины!» Он коротко, звучно выругался. Подворотня подхватила бранное слово и обрадованно перекатила его под сводом. «Значит, мим. Актерка вряд ли. Романов ее не подозревает. То-то этот Аспид от вас удрал. Давайте, ребята, время дорого. Добудьте настоящее имя, адрес и прочее. Живей, живей, мать вашу!» Из подворотни бегом высыпались люди. На улице, где только что было пусто, откуда-то взялись сразу 2 автомобиля. Они стояли с потушенными фарами, но при этом урчали моторами. Одна машина с ревом погнала в сторону Невы, другая, развернувшись, поехала к Большому проспекту. На окраине. Дальний конец Васильевского острова. Близ Галерной гавани. Затрапезная улица, на которой нет даже газовых фонарей. Но уже светает. В сизой мокрой дымке блестят железные крыши 2-3-этажных домов с обшарпанными стенами. Окна с задвинутыми занавесками похожи на закрытые глаза. Все здесь спит глухим предрассветным сном и просыпаться не хочет. Прыгая по ухабам разъезженной мостовой, к дому номер 8 подкатило черное авто. Оно еще не остановилось, а с подножки уже соскочил молодой человек в нелепой желтой блузе и шляпе с пером. Дверь подъезда сама распахнулась ему навстречу. «Наконец-то!» — сердито проворчал Козловский. «Утро скоро, а ты, Мельников, езжай, не торчи тут, встань вон за углом!» Это было сказано шоферу, высунувшемуся из окошка. Тот козырнул, отъехал. Проводив Алину Шахову до дома и дождавшись, пока горничная из окна поддаст условленный знак «Объект прибыл», прапорщик, как было велено, вернулся на съемную квартиру, выполнявшую роль наблюдательного пункта и штаба. Там его ждала телефонограмма. Прапорщику Романову немедленно прибыть в галерную гавань. Адрес у шофера ни в коем случае не переодеваться, ротмистр Козловский. Алексей не потратил попусту ни одной минуты и никакого «наконец-то» не заслужил, но по князю было видно, человек на взводе. Обижаться на такого нельзя. Возбуждение немедленно передалось Романову. «Что тут?» – жадно спросил он. «Мельников мне ничего не объяснил. А он кроме адреса ничего и не знает. Мне из отдела только что последние известия доставили. Объясняю диспозицию и ставлю боевую задачу. Слушай». Князь коротко рассказал о провале затеи с ограблением. Замысел был простой. Инсценировать бандитское нападение, чтобы найти похищенную фотопластину. Если ее не обнаружится, значит, эту троицу из числа подозреваемых можно исключить. Поведение мимо во время гоп-стопа наводит на мысль, что человек по прозвищу Аспид – агент высокого класса с отменной реакцией и профессиональной подготовкой. «Ребята сработали быстро», – торопливо докладывал ротмистр. «Установили и место жительства, и настоящее имя. Сергей Вольф из балтийских немцев. Перед войной служил в цирке дрессировщиком. Мутный тип, нигде подолгу не задерживается. Когда мы сюда прибыли полчаса назад, свет в его окнах еще горел. Минут 10 как потух. Без тебя вламываться не рискнули, надо, чтобы он сам дверь открыл. А то улизнет через окно или еще как-нибудь. От этих ловкачей всего можно ожидать. Видали, знаем. Я, правда, повсюду людей расставил, но лучше все-таки его культурно взять, без акробатики». «Что это ты?» Прапорщик показал вниз. Во время рассказа князь как-то странно переступал с ноги на ногу. Алексей думал от нетерпения или, может, хромая нога болит, но взглянул, удивился. Козловский был в одних чулках. «Мы все разулись, чтоб каблуками по ступеням не греметь. Тихо ведь. Каждый звук слышно. Вольф этот вряд ли спит после такой ночи. Нервы комком, ушки на макушке. Пускай слышит, что поднимается один человек. Все, Леша, давай. Мы за тобой».